Перевод. «Да будет Верховный Господь милостив ко мне. Он – единственный друг и душа всех живых существ. С помощью своих шести трансцендентных достояний он поддерживает существование всех, кто населяет этот мир, позволяя им обрести высшее счастье. Да будет он милостив ко мне и еще раз, как прежде, наградит меня способностью к самосозерцанию, позволяющей мне творить, ибо я – одна из предавшихся ему душ, которые так дороги Господу». Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховный Господь Пурушоттама или Шри Кришна поддерживает существование всех, кто населяет трансцендентные и материальные миры. Он – душа и друг каждого, поскольку все живые существа изначально связаны с Господом узами вечной любви и привязанности. Он – единственный друг и доброжелатель всех живых существ. Он один и только один. Его называют Бхагаваном, верховной личностью Бога, ибо он обладает шестью трансцендентными достояниями, с помощью которых поддерживает всех живых существ во всех мирах. Брахма просит Господа милостиво даровать ему возможность воссоздать Вселенную такой, как она была прежде. Только без причинной милости Господа Брахма сумел произвести на свет материалистичных и духовных личностей, таких как Маричи и Нарада. Брахма обратился с молитвами к Господу, ибо Господь очень дорог всем предавшимся ему душам. Все помыслы предавшейся души сосредоточены исключительно на Господе, и потому Господь относится к ней с огромной любовью. Ом агьяна тимирам дасья агьянанджана шалакая чакшилам милитам инату смайши и гуравея намаха. Кришна 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 Соям самаста джагатам сухрид эка атма сатвена янмри даяте бхагаван бхагена тинай вамедри шаманус пришатат ядхахам сракшами пурвавадидам праната приосаум. Да будет Верховный Господь милостив ко мне. Он единственный друг и душа всех живых существ. С помощью своих шести трансцендентных достояний он поддерживает существование всех, кто населяет этот мир, позволяя им обрести высшее счастье. Да будет он милостив ко мне и еще раз, как прежде, наградит меня способностью к самосозерцанию, позволяющей мне творить, ибо я одна из предавшихся ему душ, которые так дороги Господу. Брахма продолжает возносить свои молитвы перед началом творения. Говорили уже о том, что у всякого действия есть несколько фаз. Сначала человек чего-то хочет, желание, потом он начинает планировать, потом этот план он внутренне визуализирует, представляет себе, как это он будет делать, и потом уже непосредственно делает, да? Как, предположим, практически во всех сферах такое есть, что спортсмены какие-нибудь перед тем, как выступать в каком-то матче, они смотрят записи какой-нибудь противоположной команды, с которой они будут сражаться, какие у них навыки, приемы, как они будут, так сказать, противодействовать им. И они медитируют, тонкая форма, медитация. И кроме этих вот тонких форм деятельности, как бы такой тонкой невидимой схемы матрицы, еще есть вот это вот поиск благословения, потому что люди тоже делают какие-то разные дела, и если что-то не получается, они говорят, не повезло. Что значит не повезло? Не повезло в этой фразе содержится понимание того, что кроме моих усилий какая-то еще есть высшая сила. Вот я сделал все, что мог, но не повезло. А вот этому дураку повезло. Вот он не готовился, вообще ничего не учил, а пошел и сдал на пятерку. Вот так вот случилось, что он вытянул единственный билет, который знал из 100, и вот ему повезло. Вот и поэтому все. То есть, когда люди говорят повезло, не повезло, этими такими простыми словами они как бы допускают, что есть еще какая-то удача или какая-то высшая сила, фортуна какая-то, может, такая вселенская непонятная лотерея, по которой одни выигрывают, другие проигрывают. Так или иначе, конечно, с каким-то наивным пониманием, но люди допускают мысли, что есть что-то такое. Поэтому они говорят, ну, скажем, пожелай мне удачи или еще что-нибудь такое. Каким образом кто-то там просто чем-то может, просто не делая ничего, просто сказать, ну, удачи тебе, счастливо. И вот это просто слово «счастливо» или «удача», как это может просто слово какое-то взять и повлиять? Но мы знаем, что это происходит. И эта идея изначально исходит от Кришны. В данном случае Брахма обращается к самому Кришне и как бы говорит, пожелай мне удачи или благослови меня, расчисть мой путь, потому что без твоей милости, иначе мне не повезет. Представляете себе, Брахме не повезет. Если кому-то из нас не повезет, купил лотерейный билет, не повезло, без выигрыша, мелочь, никто не пострадал. Но если Брахме не повезет, и в творении Вселенной что-то такое не то будет, то это серьезные последствия для всех. Поэтому Брахме должно повезти. И здесь о какой-то неудаче не может быть речи. И Брахма понимает всю серьезность того задания, которое выпало на его долю, согласно его желанию, конечно же. Несмотря на свое могущество и такое высокое положение, со всем смирением обращается к Верховному Господу Кришне. Это очень важное сочетание качеств, кроме квалификации и определенного материального могущества, также иметь вот это духовное видение, духовное смирение. Как правило, в этом мире людей заносит, если они как-то очень по материальным понятиям удачливы, вернее, могущественны, вот какое-то количество раз им повезло, то они уже опьяняются этими успехами и думают, что все, как с наукой произошло. Сначала первые ученые, типа Коперника, они еще, так сказать, осторожно высказывались по поводу Бога. Он говорил, что да, этот мир – это творение Всевышнего. Но по мере того, как стали все новые и новые какие-то открытия совершаться, новые и новые технологии, механизмы стали появляться, то это все знание, умение опьянять стало людей. И для них вот это вот понимание того, что мир – это чудотворение, стало уходить куда-то. Сами они не смущались тем, что они являются творцами каких-то таких простых механизмов. Это для них казалось чем-то естественным. Но что сам мир является механизмом, сотворенным кем-то еще, эта мысль уже практически полностью выветрилась у них из головы. Вот это полная опьяненность успехом. И Брахма здесь является как раз удивительное такое соединение качества. То есть он, с одной стороны, очень квалифицированный джива. Мы знаем, что стать Брахмой, это нужно 100 жизней, по меньшей мере, прожить идеально, исполняя свою дхарму, свои обязанности. Вот. И только тогда такое желание может исполниться. Это очень редкий случай. Либо это должен прямо прийти посланец из духовного мира, непосредственно его первое появление. То есть в одном, в другом случае это очень высокая квалификация. И несмотря на это, Брахма не гордится своей квалификацией, потому что он знает, что в конце концов есть вот эта высшая сила, Верховный Господь, который поддерживается. И здесь он называет его интересными словами. Он говорит «Сухрит Эка», Шрила Прабхупада переводит пословно, «единственный друг и философ». «Сухрит Эка» – единственный друг и философ. Дальше говорится, что он сверхдуша. И что он делает? «Сатвена ян бридаете Бхагаван Бхагена». Бхагаван, обладающий шестью достояниями, что он делает? «Сатвена ян бридаете». Он, сатвена, здесь написано «гуны благости». Яд тот, кто, мридаете, является причиной счастья. Бхаген обладает чувством достояния. То есть Верховный Господь, будучи единственным другом и философом, сатвена, кем-чем, гуной благости, создает счастье. Или буквально в переводе он говорит, что он обладает шестью достояниями, поддерживает существование всех, населяет этот мир, позволяя им обрести высшее счастье. То есть его дружба – это не просто дружба этого мира. Ну, как дела, Займи 100 рублей до пятницы. Не такая дружба. То есть его дружба, это, она заключается в том, что он может действительно сделать человека счастливым. Сатвена ян бридайте. То есть он делает его в высшей степени счастливым. В этом смысл его дружбы. И также он, Прабхупада здесь переводит, философ. Сухрит эка. Трудно, конечно, понять, я не знаю санскрита, откуда Прабхупада здесь это значение вытащил. Философ. Сухрит, знаем, вроде бы друг. Но Ачарья знает, что имеется в виду под всеми этими вещами. Итак, он не просто друг, а друг, который может все объяснить. Мы знаем, что Господь выступал в качестве друга в диалоге с Арджуной. И также проявлением его дружбы стало то, что он ему все очень хорошо разъяснил. Потому что мысли у Арджуны как-то, так сказать, несколько перепутались. И он сам сказал, мой ум смущен, я не могу разобраться, что к чему. Потому что, с одной стороны, ты источник мудрости, ты источник всех священных писаний. Сказано в одном месте так, теперь ты призываешь меня к другому. Сложно понять эти вещи. И Кришна разъяснил ему все очень хорошо. То есть это ведический путь познания. Веды познаются только ведическим путем, через того, кто эти веды составил. Иначе нельзя понять веды. Сейчас один молодой человек пишет письма, он читает книги, читает статьи, и говорит, вот все очень здорово, он некоторых вещей я не могу понять, наверное, мне нужен гуру, он спрашивает. Я говорю, да, ты все правильно понимаешь. Веды понимаются ведическим путем. Кришна сам говорит, прими гуру, без этого невозможно. И сам он выступает как этот вот идеальный учитель. Фактически он разъясняет все, расплетает мозги, так сказать, расплетает все эти противоречия. И как он это делает? Сатвена, гуной благости. Мы знаем, что гуна благости дает счастье и знание. Господь сам трансцендентен, но он поднимает человека до этого высшего состояния при помощи своих вот этих вот различных богатств. Мы знаем, что он очаровывает живое существо и красотой, и просветляет его знанием, и наделяет его богатством, и силой, и славой, и отречением. То есть эти шесть этих бхагья, проявлений Бхагавана, это то, что делает живое существо счастливым. Счастливые люди, богатые, красивые, сильные, славные. Если ничего этого нет, тогда они отреченные от всего этого материального и счастливы чем-то духовным. Одним словом, вот эти вот его достояния, это то, что дает людям счастье. И поэтому он друг. То есть друг — это тот, кто делает счастливым. И вот здесь Брахма говорит, что я прошу, чтобы он еще раз наделил меня способностью к самосозерцанию, позволяющей мне творить. То есть отсюда становится ясным, что для того, чтобы творить, мало иметь все какие-то там инструменты, какие-то материалы строительные и прочие вещи, необходимо вот эта вот способность к самосозерцанию, то есть к пониманию своей природы, пониманию других живых существ. Потому что если мы хорошо понимаем себя, если понимаем себя, то это нам хорошо помогает понять других. Человек, который не понимает себя, не понимает себя, он не сумеет понять других. Потому что души в глубине, по сути дела, все одинаковы. Примерно у всех одинаковые проблемы в разной степени сложности. Вот поэтому очень трудно понять других, не поняв себя. Начинается все самосознание. Знаем, в Бхагавадгите есть такой стих, Кришна говорит, что йог, сравнивая себя с другими живыми существами, обладает определенным видением. То есть он занимается самосознанием. И когда он познал себя, познать себя — это означает понять, что я духовное существо, отличное тело, и вот Верховный Господь рядом, и вот материальная природа. Когда человек понял себя, устройство себя, ему нетрудно понять устройство других. То есть это обозначает, что все устроены точно так же. И секрет тот же самый. И вот это вот понимание других на самом деле может помочь другим, потому что мы не можем помочь другим, не понимая их. А понимание других на самом деле начинается с понимания себя. Конечно, мы знаем, существуют разные чисто психологические приемы, послушайте другого человека, выслушайте, поймите его. Мы можем понять, в чем его какая-то текущая проблема. Вот сейчас текущая проблема, что-то у него там со здоровьем, с работой, с семьей, еще это текущая проблема. Но не она является главной проблемой. Вот, настоящее понимание – это понимание того, как джива обусловлена и как она может освободиться. Вот это понимание, И пока вот этого нет, то все остальные проблемы, текущие со здоровьем, с работой, с семьей и так далее, они будут продолжаться. Поэтому по-настоящему понять человека – это не только выслушать его сейчас, какая у него конкретно сейчас проблема, а понять, что джива обусловлена. Вот это самое настоящее понимание. И мы эти вещи можем понять на примере своей собственной судьбы, наблюдая за собой. Вот потому что каждый из нас имеет этот опыт, по меньшей мере преданный, что такое находиться под воздействием духовной энергии, что такое находиться под воздействием материальной энергии. Вот, и как ветер дунет, называется, мы видим, что вот, пожалуйста, какая-нибудь лодка в море, ветер пошел в одну сторону, туда понесло, в другую сторону, туда понесло. Точно так же она как бы свободна в этом плане, может направо, налево перемещаться. Точно так же живое существо, движимо вот этими разными влияниями. Попали мы в материальную природу, нас далеко-далеко занесло вот этими всякими разными влияниями, воспитанием, местом рождения, и где-то мы, так сказать, там очень-очень глубоко погрузились в материальную природу. Вот. Потом, скажем, по милости Кришны, воздействие духовной энергии началось, и нас понесло в другую сторону. Вот мы стали оставлять разные материальные привычки и так далее. А если мы еще где-нибудь побывали в святых местах, познакомились с духовным учителем, пообщались со святыми личностями, глядишь, и уже почти счастливый человек, то есть другая энергия действует на человека, и вот, пожалуйста, нет никаких проблем, духовная среда. Проблемы обозначают, что на сознание продолжает действовать материальная природа, иначе никаких проблем нет. Духовная природа – это вечное знание блаженства. Какие проблемы могут быть у человека, который никогда не умрет? Какие проблемы могут быть у того, кто обладает полным знанием? Какие проблемы могут быть у того, кто полностью счастлив? Когда реализуется эта природа, вечное знание блаженства, какие могут быть проблемы? Никакой проблемы не существует. То есть проблема обозначает, что в сознание проникла материальная энергия. И большая часть проблем – это проблемы, которые, вообще говоря, нереальные, а надуманные, ментальные, болезнь ума. То есть это проблемы обозначают больной ум. Если у человека, скажем, ноги нет, или руки нет, головы нет, это реальная какая-то проблема. Вот. Но такие проблемы довольно-таки редко встречаются. Как правило, проблемы другого рода, ментальные, что-то в уме нас не устраивает. И в принципе они сосутся к одному и тому же. Почему материальная природа мне не повинуется? Вот к этому сводится. Почему материальная природа мне не повинуется? Или другими словами, почему моя жизнь проистекает не так, как я хочу? Почему у меня мало денег, почему у меня мало здоровья, почему мало того, почему мало всего, дома нет, того нет, еще чего-нибудь нет. То есть, почему я хочу, а то, что я хочу, вот не получается. То есть, почему материальная природа меня не слушается? Вот такая главная проблема. И она уже выступает в разных-разных проявлениях. У кого-то так, у кого-то так это все проявляется. Но почему материальная природа меня не слушается? Вот. И это как бы понимание. Вот это нужно понять. Вот. И очень просто это понять, потому что материальная природа – это не наша энергия. Кришна говорит, что все эти вещи – земля, вода, огонь, воздух, эфир и даже ум, разум и ложное эго – это его энергии. Его энергии. Вот. И поскольку это его энергии, то ясно, почему материальная энергия грубая нас не слушается, и почему даже тонкая материальная энергия нас не слушается. Почему у меня могут быть проблемы с эго, почему у меня могут быть проблемы с разумом, почему проблемы с умом могут быть. Почему? У меня. Потому что это не я. Во-первых, потому что это не я, и это не мое. Это и не я, и не мое. Вот. И поэтому это меня не слушается. Я обладаю определенным каким-то психотипом, каким-то определенным умонастроением. Умонастроение создано чем? Моей прошлой кармой. В четвертой песне Шримад-Бхагаватам говорится хорошо о том, что по внешнему проявлению человека, по его поведению внешнему, можно понять, что у него внутри умонастроение. А потому что у него внутри, можно понять, как он действовал раньше. какова была его прошлая жизнь. Очень просто такая цепочка. Итак, по внешним, например, человек кричит, топает ногами, понятно, что гнев внутри. По его внешнему поведению можно понять внутреннее состояние. А по внутреннему состоянию можно понять, чем он занимался раньше. И все. Итак, если он кричит вовне, у него, значит, гнев внутри. А гнев внутри почему? Потому что он занимался раньше какой-то деятельностью, связанной с попытками удовлетворять свои чувства, у него не получилось, он впал в гнев. И поэтому он кричит. То есть, такой очень простой анализ помогает нам понять, как будто тут преемственность событий. И я при помощи своих каких-то глупых действий в прошлом сформировал определенный ум сейчас. Ум сейчас я сформировал. И этот ум сейчас не позволяет мне, допустим, в полной мере предаться Кришне, служить или вести себя должным образом, или как-то обращаться с другими людьми, с другими вайшнавами. Не позволяет мне, потому что этот ум, это не просто какая-то такая штука, как какое-то жилье взяли там, или как вода перелили из одного сосуда в другой, он принял другую форму. Нет. Хотя он такой очень подвижный сам по себе ум, он все-таки уже определенным образом размечен, такая вот, так сказать, картография там своя внутренняя есть, что, где находится, какие-то там есть священные зоны, на которые, в которые нельзя, так сказать, покушаться на них и так далее. Вот, то есть он уже, он не является чистым листом бумаги, он уже заполнен всякими этими разными тонкими формами. Вот, и поскольку этот элемент не наш, а его, Кришна говорит, это одна из моих энергий, то есть 8 отделенных энергий, бхинна пракрити аштатха, да? 8 отделенных энергий. Вот. И вот эти вот три последние являются наиболее сложными. Почему у нас нет разума, почему упрямый ум, почему ложное эго периодически выскакивает, так сказать, какие-то свои там заявления делает. Вот это три энергии, они принадлежат ему, и поэтому нам с этими вещами крайне сложно справиться. Крайне сложно. Если, например, я могу еще взять деревяшку, грубый элемент, и из нее там вырезать что-нибудь такое, что я хочу. Это энергия более-менее. Я могу огонь разжечь, я могу огонь затушить, я могу реки вспять повернуть, то есть что-то там с этими грубыми элементами я могу немножко поделать такое. Вот, от дождя я могу зон взять. Но вот с этими тремя элементами, ум, разум, ложное эго, мы видим, что достаточно сложно справляться, потому что мы не знаем инструментов. Если от воды можно какой-нибудь плотиной огородиться, от огня, там, водой, чем-то еще, вот, то как взаимодействовать с умом, разумом и эго, люди теряются. Они потому что в таких тонких вещах совершенно не ориентируются. Это сложно им. Вот. Тем более, что сами по себе вот эти вот состояния, которые в нашем тонком теле происходят, они уже вызваны нашими прошлыми именно действиями какими-то. И поэтому вот так ведет себя эго, вот так ведет себя разум, вот так ведет себя ум. И это довольно-таки сложно. И иногда голова превращается в сплошной сумасшедший дом. Ты не можешь разобраться со своими мыслями, настроениями, противоречивыми. И способ, на самом деле, управления всеми этими вещами такой же самый, как и способ управления другими более грубыми стихиями. Мы должны понять, что это его энергии, энергии Верховного Господа. И поэтому успокоить наш ум, получить, очистить ум, сказать, одухотворить свой разум и избавиться от ложного эго, обрести настоящее эго, я слуга Бога. Эти все вещи можно только тогда, когда вот эти вот все элементы используются в служении Господу. Мы более-менее приучились к этой мысли, что нужно свою внешнюю деятельность посвящать Верховному Господу. Мы знаем, что это называется карма-йога или нишкама-карма-йога, когда свою судьбу, какие-то свои материальные вещи, окружение, какие-то деньги, что-то еще, мы предлагаем Господу, какие-то свои таланты такие. Тут все понятно. Но вот с посвящением ума, разума и эго Верховному Господу здесь сложнее. Потому что это мы уже считаем собой. Если материальные какие-то такие атрибуты, те же самые деньги или что-то еще, я могу пожертвовать, что-то у меня там испортилось, телевизор перестал цвет показывать, в храм отнесу, пожертвую, нормально. Вот. Или еще что-нибудь такое. Вот уже там, знаете, мой сын из этого велосипеда вырос, вот возьмите, скажем, еще что-нибудь в таком ключе. То есть материя — это не я, это мое. Вот. Но тонкое тело — это мы уже считаем собой, я. Мы не считаем, что это мое. Мы не считаем, что это мой ум, разум, эго. Нет. Мы считаем, что это уже я. И я или себя всегда сложнее отдать Господу. То есть люди привыкли иметь право на себя. Вот. И тут они как бы такой вот держат круговую оборону. И на самом деле, пока именно умом, разумом и эго, то есть самой своей сущностью, мы не будем преданными Господу, до тех пор нам очень трудно будет стать по-настоящему счастливыми. Потому что ощущение счастья, оно как раз и переживается вот этими, вот этими тонкими структурами, ум, разум, эго. Там эти ощущения счастья порождаются. Потому что мы видим многих людей, которые достигли материального успеха в плане накопления чего-то. Они строят, скажем, богатые дома, все у них там по высшему классу. Дома и бассейн, и все-все-все, как такой маленький рай. Вот. Но это не обозначает, что как бы материальными элементами не научились манипулировать, у них электричество независимо, еще что-нибудь. Вот. Но с умом, разумом и эго по-прежнему у людей продолжают оставаться проблемы, поэтому они несчастливы. Потому что счастье мы переживаем именно там, внутри, в сознании. С другой стороны, есть люди, которые принципиально другим путем. Они не особенно обращают внимание на материальную энергию, они не ставят большой цели в плане вот такой экспансии, развития в этом материальном мире. Вот, потому что они понимают, что счастье – это что-то такое, что мы переживаем внутренним сознанием своим. Потому что, в конце концов, я говорю, вот эти вот все внешние действия, которые нам нужны для счастья, для чего они нужны? Чтобы они вызвали нужное настроение во мне, какое-то колебание, какую-то вибрацию, такое приятное ощущение. Знаете, люди, которые любят скорость, чуть-чуть они там газанули, за стоп перешли, они говорят, эх, хорошо, и уже им хорошо. Что хорошего? Ты сейчас в столб влетишь вообще, непонятно куда, куда-нибудь с обрыва, в кювет какой-то. А им хорошо, потому что некоторые люди в гуне страсти наслаждаются скоростью. Ух, как хорошо лететь. Вот, знаете, то есть просто какое-то изменение движения, скорость движения объекта уже она вызывает в живе какое-то такое ощущение, что я могу практически лететь, понимаете, как здорово, ощущение какого-то полета. И это ощущение полета доставляет живе какую-то радость, или какая-то вибрация, музыку какую-нибудь включили, еще что-нибудь, или какая-нибудь форма, мужчина смотрит на женщину, женщина на мужчину, или на какую-нибудь природу они смотрят, вот, и говорят, ох, хорошо, что хорошо? Вот эти образы, эти запахи, эти звуки, эти вкусы, когда они, скажем, наливают и закусывают, хорошо. То есть пошел от чувства, пошла какая-то вибрация, от чувства, понимаете? Сладко, или горько, или кисло, или еще как-то, или в каком-то сочетании. И он говорит, эх, хорошо. Что хорошо? То есть этот импульс, который от чувства пошел, он в уме вызвал вибрацию какую-то. Если ум, допустим, в невежестве, то ему хорошо, это когда вот там горькая зашла внутрь и чем-нибудь еще сверху таким закусил, если он в невежестве. Если в благости, то ему хорошо, когда другой импульс воздействует на его сознание, когда, скажем, он слышит какие-то умные слова, допустим. Человек в благости, он говорит, во, здорово, у него такие глаза расширяются, потому что он в благости, и что-то благостное зашло к нему, и он говорит, как хорошо. Понимаете? Вот. А какой-нибудь металлист ужасный, он весь в черном, в каких-то там пауках, в крестах этих, с черепами и костями, ему хорошо, когда, не знаю, там, да, какой-нибудь 160 децибел, когда дает, когда у него там звуком грудную клетку проламывает, вот, ему тогда хорошо, понимаете? Вот в зависимости от того, когда, в какой гуне у него находится сознание, и вибрация из этой гуны приходит, и ему хорошо, а в страсти другое. Но суть в том, что вся эта, как бы, все вот эти вот ощущения, когда кому-то хорошо, вот это вот ощущение счастья, оно все приходит от внешних импульсов. От внешних импульсов, и там в сознании, скажем, живет в нашем, вот эти вот памятования о том, как мне было хорошо, когда я был там-то и там-то, или делал то-то, то-то, пил то-то, слушал это, или говорил с тем-то, или занимался еще чем-то. Вот эти вот импульсы все, они оставляют определенные впечатления в уме, и это есть опыт, когда человеку хорошо. Или наоборот, от чего-то другого ему плохо, допустим. Да? Вот. Когда вы касаетесь чего-то такого приятного прикосновения, вам хорошо. А когда вашего же тела, допустим, касается хлыст какой-нибудь, тоже касание тела, но нехорошо, понимаете, переборщили слегка. Да? Если вас погладить, это хорошо. А если этой же самой рукой, ну, немножко дозу превысить и так сильно погладить, даже такой синяк образуется, уже нехорошо. По сути дела и то касание, и это касание. Но доза разная, степень касания. Да? Вот, если Миша погладит, так сказать, какой-нибудь там, да, как этот медведь, кого там он, муху-то убил, когда он обмахивал, ну, в басне-то в этой. Медведь кого-то там, человека охранял, пока человек спал. И вот муха мешала спать ему, и он лапа ее отгонял, отгонял. Потом в конце концов он решил эту муху-то прикончить. И муха на нос или на лоб ему села, и он со всего маха, бум, значит, по этой мухе. И самого этого дядьку-то тоже прибил. Вот, то есть медвежья услуга называется. Бюро медвежьих услуг. Когда что-то такое, вибрация превышает какую-то норму, то уже все, понимаете. Музыка хороша, если сделать слишком громко, будет плохо, понимаете. Вот. То есть какая-то дозировка этих всех влияний должна быть, чтобы человеку было хорошо. Но суть в том, что вот это вот ощущение счастья, которое мы переживаем в сознании, оно приходит от внешних импульсов. Так вот, духовная практика обозначает, что мы переучиваемся на другой тип деятельности. Душа должна научиться испытывать счастье от духовных впечатлений, духовных вибраций, духовных образов, духовных звуков, духовных вкусов и так далее. И вся духовная жизнь так построена, что вот этот вот наш ум, разум и эго должны постоянно впитывать в себя вот эту духовную энергию. Это единственное обстоятельство и условие, при которых ум, разум, эго будут наконец-то контролироваться. Потому что, как мы с самого начала выяснили, эти три элемента принадлежат Кришне. Он говорит, мои энергии, восемь, мои, все три. Поэтому нам они не подвластны. Или менее подвластны, чем какие-то грубые элементы. Вот. Поэтому невозможно контролировать ум, невозможно с ним совладать, невозможно. Это не наш элемент, понимаете, не наша энергия. Вот. Но если мы поймем, что это энергия Кришны, и мы поймем, при каких обстоятельствах ум успокаивается, тогда мы можем правильно действовать. Вот. И в одном месте в Шримад-Бхагаватам, в первой песне говорится, что ум успокаивается только у стоп Верховного Господа. Поскольку Верховный Господь Вишну является абсолютной истиной, то только у его стоп ум находит какое-то умиротворение. Если какая-то постоянная материальная информация в наш ум попадает, то ум будет в постоянном возбуждении, в постоянном недовольстве, в постоянных каких-то или дурных планах, или каких-то разочарованиях. Это обозначает, что на ум воздействует материальная энергия. То есть материальная энергия с большим трудом переживается живым существом. В материальном смысле только мы воспринимаем гуну благости, ничего. Потому что гуна благость означает покой и знание. Например, что-то произошло, какая-то дурная весть или что-то еще, какая-то такая непонятная информация, человек начинает беспокоиться. Но когда он узнал, успокоился. Знал и успокоился. То есть знание и покой. Знание и покой приходят к человеку тогда, когда, скажем, вот эта вот благость нисходит на него. Это делает как бы его ум таким плацдармом для ощущения счастья, независимым от каких-то таких внешних источников. И то, чем мы занимаемся, духовная практика, это как раз есть постепенное, так сказать, переключение сознания на вот это вот на другой тип счастья, что человеку не нужно так много всего внешнего. В материальном мире для счастья нужно очень много разных внешних вещей. Вы не можете быть счастливыми, если вы бедный. Если вы духовный человек, то да, вы можете быть спокойным даже в такой какой-то небогатой жизни. Вот. Но если человек лишен духовного знания, то есть он духовно бедный и материально бедный, это нестерпимая ситуация. Он говорит, несчастное существо. Знаете? То есть он как бы, есть разные люди, предположим, те же самые какие-то садху, они тоже выглядят как бедные, понимаете, они тоже выглядят как бедные. Но они не производят впечатления несчастных, наоборот. То есть также у него ничего нет, может быть дома у него нет, одежды нет, семьи нет, денег нет, ничего у него нет. То есть так вот все опиши, что вот такое состояние, кажется, несчастный человек, ничего нет. Но мы знаем, что многие из них как раз являются очень счастливыми людьми, и к ним идут другие, которые со своим богатством, как с этими цепями, мешками, не знают, как с ними расстаться, потому что счастья никого нет, беспокойства всякие разные. Поэтому если человек просто по материальным понятиям беден, но не имеет духовного знания, это означает несчастье. И духовно беден, и материально беден. Но если человек научился вот эти вот три элемента, самых тонких, ум, разум и эго, связывать с Кришной, посвящать их Кришне, вот, то тогда в его вот этом вот внутреннем мире воцаряется мир, гармония, счастье и надежда, и радость, все. Вот. А с материальной точки зрения, что приходит само, вот это как бы мой материальный комфорт, который мне полагается по судьбе, и все, что я делаю для этого, достаточно труда для того, чтобы наклониться и поднять эти вещи. То есть какой-то труд обязательно должен быть, но труд, который не выходит за рамки нормы, труд, который не заставляет нас забыть о самой главной деятельности жизни. Есть духовный труд, есть материальный труд. Для большинства людей даже духовная жизнь, пускай даже это верующие люди, она все равно на втором месте где-то стоит. Смотрите, люди так не умеют отличать главное от второстепенного. Ведь многие, в принципе, понимают, что да, есть какая-то душа, есть какой-то Бог, и эти вещи первичны по отношению к материи. Бог до этого материального мира, если говорят, Бог сотворил мир, это означает, что Бог уже был, когда мира еще не было. Это означает, что он первичен. И душа первична по отношению к материи. Многие люди, хотя бы так не очень глубоко, но как-то понимают эти вещи. Итак, это первостепенные вещи, Бог и душа, первостепенные, их отношения первостепенные. Это аксиома, которую почти все знают, почти все. И люди как-то там называют себя разумными, логичными людьми. Но почему из этого знания не вытекает логический вывод? Что если Бог и душа первичны по отношению к материи, почему мы не уделяем первичного внимания этому? Это же нелогично. Это же нелогично. Почему мы уделяем первичное внимание вторичному, тому, что и так развалится? Все понимают, да, даже материалисты понимают, этот мир бренный, да, это все эфемерно, они сами говорят, всех денег не заработаешь, всего не купишь, везде не побываешь, да, они понимают эти вещи. То почему же тогда так нелогично все получается? Что если Бог и душа первичны, то почему мы не отдаем им первичной как бы, значимости? Почему не ставим их на первое место? И ответ очень простой. Просто карма, просто инерция, просто тянет человека и все. Когда он куда-то уже летит, вы можете ему объяснять все, что угодно. Когда он уже летит вниз головой, уже там в полете, ему бесполезно говорить «осторожно». Человек уже полетел со ступеньки, ему говорит «осторожно», а он уже летит. «Осторожно», мы ему кричим. То есть инерция его падения такая, что тут уже хоть 100 раз «осторожно» ему кричи, он уже летит, понимаете. Вот. И люди под воздействием, под инерцией своей собственной кармы очень, сказать, сильно летят. Их очень трудно остановить. Понимаете, как человек на большой скорости разогнался, как ты его остановишь? Уже все. Он уже, когда он уже слетел, уже понесло его по кочкам, он там пытается уже выруливать, но инерцию саму он не может преодолеть, понимаете? Потому что она уже набрана. Это закон. И законы действуют необратимо, понимаете? Необратимо. Только очень какое-то сильное воздействие духовной энергии может восстановить вух, на краю пропасти. Он раз там повис на колесах. Господь помог, милость Кришны. Вот. То есть только духовная энергия может этому полностью противодействовать. А так довольно сложно. И поэтому Брахма здесь говорит, что перед тем, как я займусь материальной деятельностью, он прекрасно понимает опасность того, что такое связаться с материальной энергией. Он говорит, я прошу тебя, благослови меня способностью к самосозерцанию. Самосозерцание – это как раз вот способность видеть себя, понимание, где я нахожусь, что я окружен этими тонкими оболочками ума, разума, эго. И потом идут грубые оболочки, на которые я буду воздействовать своими желаниями. Хочу то, хочу это, хочу творить, хочу разрушать, еще что-нибудь такое. То есть самосозерцание – это способность видеть всегда себя. Самосозерцание означает, что я просто с многозначительным видом сижу, закрыв глаза, ом. Это не самосозерцание, это такое жалкие такие смешные попытки. Самосозерцание означает себя созерцать, сам себя созерцаю. То есть видеть себя как душу. И когда живое существо видит душу, оно видит себя в окружении всей этой материальной энергии и понимает, что есть кто-то еще, кто-то энергией командует. И поэтому перед тем, как приступить к этому важному действию, творению материального мира, Брахма знает, что очень легко войти в раж, очень легко, так сказать, заразиться этим вот всем азартом материальной деятельности. Только начал и пошло-поехало. Ступил на лед, уже не остановишься, поскользнешься и все. И перед тем, как приступить к этой материальной деятельности, еще даже материя не проявилась, эти вещи. Он говорит, пожалуйста, надели меня этой способностью к самосозерцанию, позволяющей мне творить, то есть позволяющей делать разумные вещи. Вот, и дальше он предъявляет, так сказать, некое требование, говорит, объясняет, почему это должно произойти. Он говорит, ибо я одна из предавшихся ему душ, которые так дороги Господу. Предавшиеся души дороги Господу, поэтому он защищает их. То есть он защищает их как? Защищает их правильным пониманием, что они всегда имеют правильное понимание. И они могут действовать даже в какой-то активной материальной ситуации, но поскольку они дороги Господу, они служат ему, то Господь защищает, он все время с ними в форме осознания, в форме правильного понимания, он как такой вот, как навигатор, который ведет их, скажем, и они не запутываются. Вот, потому что Брахма, он вхож во все материальные сферы, все материальное творение от атома до планеты, это все создано им, это очень сложное творение. И занимаясь такими сложными программами, такими вещами, не обусловиться материально, это довольно-таки тяжело. Поэтому он молит его об этом благословении, чтобы он всегда помнил свое духовное положение и свою зависимость от Кришны. Хари Кришна. Вопросы? Преданный может потерять правильное понимание вследствие своей какой-то незрелости, неофитства. То есть, опять же, может проявиться пограничная природа живого существа. С другой стороны ветер подул, и все, и понесло его в другую сторону. Вот. И несмотря на это, несмотря на какие-то ошибки, несмотря на то, что преданный еще, может быть, не утвердился, Кришна позволяет какие-то, может быть, даже глупости совершить ему. Он теряет понимание, делает какие-то глупости, но потом он через какое-то время, как правило, возвращается. И это возвращается именно потому, что он очень дорог Кришне. Кришна следит за этим. Как на заблудшего сына, так сказать, он смотрит, который временно отклонился. Именно потому, что Кришна любит его, поэтому он возвращается. Вот. И полностью предавшаяся душа, это душа, которая не отклоняется. Найштхи. То есть можно надеяться, что с уровня ништхи, или твердость этой найштхи, уже преданный не отклоняется. До тех пор, пока преданное служение необратимо не утвердилось в сердце, какие-то завихрения в уме возможны. И чтобы оно утвердилось, что мы знаем, нашто праешу абхадришу нитям бхагавата севая. Бхагавати утама шлоки, бхактир бхавати найштхи. То есть преданное служение становится необратимым, то есть живое существо уже не склонно к падению тогда, когда мы регулярно слушаем Шримад Бхагаватам и служим великой личности Бхагавати. Служить великой личности Бхагаватам — это не обязательно хвостиком бегать за этой Бхагаватой. Служить великой личности — это выполнять то, что он сказал. И сюда входит целая куча всего, весь спектр его наставлений. Вот, все анги или по меньшей мере какие-то конкретные наставления, которые он нам дал. И это все будет нитья Бхагавата Севая. Это будет нитья Бхагавата Севая. Понимаете? Вот, то есть это не только не то, что мне гуру сказал, ты должен построить храм там или сям, или должен что-то такое сделать. Это специфические конкретные наставления. Вот, может быть, не так много преданных получают специфические наставления. Вот, но общие наставления получают все преданные. Вот, эти общие наставления – это процесс преданного служения. И когда мы совершаем эти вещи, если мы совершаем это, преданное служение, как нитьям Бхагавата Севая, служение Бхагавате, личности, то нет никаких проблем. Также, для чего мне гуру дал те же самые четки, начитал они, для чего? Для того, чтобы его настроение, его дух, его чиста передались мне. И поэтому, когда я делаю это моя нитья Бхагавата Севая, я служу Бхагавате, служу своему духовному учителю, пытаясь выполнить то, что он мне сказал. Понимаете? Вот это, если я это делаю как нитья Бхагавата Севая, и еще сопровождается все правильным пониманием, из Бхагавата, нет никаких проблем. Но человек в гуне страсти, он всегда будет думать, что нитья Бхагавата Севая — это великие проекты. Потому что гуна страсти, он все время, она его ум подогревает. Вот. И ему хочется быть великим, поэтому великие вещи. Нет проблем, Кришна использует нашу гуну страсти, все что угодно он использует. Вот. Но если при этом не исполняется обязательная программа, классика, что называется, обязательная программа, вот, то тогда и во всех этих остальных программах какие-то могут быть сбои. Потому что Кришна, как правило, делает ставки в больших вещах на тех, кто преуспел в основах. Если человек не преуспел в основах, вот, какая может быть какая-то серьезная программа? Может какое-то время проявляться его карма материальная, ну да, но это не то.
Ну, видеть свою душу, да, понять отдельную от тела, от материи, в принципе, можно. А как понять саму душу, самого себя?
В свете Кришны. Есть два этапа в духовном знании. Осознание себя как отличного от тела, как души. Это первая ступень духовного знания, которой обладают многие люди. Даже имперсоналисты понимают эти вещи. Ахам брахмасми, они говорят. Достигает этого понимания, что я не тело. А второй этап духовного знания – это понимание, что я не просто какая-то там где-то зависшая душа, а частица Бога. И вот это понимание может прийти только в связи с Богом. Только Он может дать источник, только Он может сказать мне, что я Его Амша. Почему вот Он и говорит, что Мамай Вамша, Джива Луке, Джива Бута Санатана, Манах Шанштхан Дрия, Непрокрытие Стхани Каша Ти. Все живые существа в этом материальном мире, мои частицы, отделенные частицы, которые погрузились в материальную природу, борются с шестью чувствами, одно из которых ум. Поэтому не забыли, кто они такие. Не забыли, что Амши. Почему? Потому что мы окружены чувствами и умом и отбиваемся. Одно чувство говорит, давай то. И ум говорит, да, для того, чтобы это нужно идти туда. А какой Кришна? Все. Но прокрытие стхани каршати, погрузившись в материальную природу, боремся, боремся каждый день, борьба за выживание, за то, все. А Кришна говорит, они все, погрузившись в эту материальную природу, продолжают оставаться моими амшами. Понимаете? Вот и поэтому даже понять, что мы его частицы, и то не так-то просто. Имперсоналисты понимают эти вещи, потому что они отходят от внешней деятельности, они стараются из этой прокрытии выйти. Они стараются отойти от всякой деятельности, уйти куда-нибудь в тихое место. И там это прокрытие стхани каршати до минимума сведено. То есть они не борются там так сильно, понимаете. Он может спать под деревом, есть там, чтобы упадал и так далее. Вот поэтому ему легче понять эти вещи. Вот. А человек, который остается в среде материальной, постоянно среда предъявляет требования. Страна требует закона соблюдения, начальник на работу, семья, дети, жена что-то там свое требуют. То есть постоянно материальная природа требует чего-то еще. И за этим всем голос Кришны, который тоже требует, предайся мне, кажется, это деньги, все не мешай. Тут видишь, дела срочные. Все требуют, чтобы я им предался. И дети требуют, и жена, и семья, и работа. Все требуют, чтобы я им предался. Вы должны быть там-то, востока-то, с тем-то, вовремя заплати, то-то. Предайся, одним словом. Еще Кришна предайся, говорит. Вот последний на очереди, он последний. Вот как Высоцкий пел. Мы успеем, в гости к Богу не бывает опозданий. Вот это философия, мы успеем. Потому что к нему не бывает опоздания. Действительно, философски, да, какое это может быть опоздание? Там же времени нету. Какое опоздание? Он же не сказал, приходи востока. Все, он вечный, все. Поэтому, а тут есть опоздание, понимаете? Востока-то не пришел уже. Двери закрыли, на работу не пустили, или магазин закрылся, все. Тут, поэтому нужно спешить. И наши мозги, подогреваемые гуной страсти, они постоянно выбирают вторичное. Вторичное выбирают, материю выбирают вторичное. Хотя где-то там, на глубоком фоне сознания есть понимание, да, вечная душа, Бог. Но подогреваемые гуной страсти мы все время хватаем вторичное, понимаете? Думая, что оно первичное. Потому что оно просто первое приходит, оно за глотку берет, говорит, давай, все. Кажется, что оно первичное, а оно вторичное на самом деле. Но в гуне страсти эти вещи воспринимают как первичные. Знаете? Мозги перевернуты. Все наоборот в гуне страсти воспринимают человек. Все. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай.